Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В Минске для разгона несанкционированного митинга силовики применили водометы и светошумовые гранаты. Усиленные наряды ОМОНа проводят жесткие задержания, в том числе и журналистов, которые освещают события. Сотрудников СМИ задерживают при этом и в Минске, и в Гродно, и в Витебске. В этих городах тоже проходят акции протеста. С нами сейчас на прямой связи белорусский политолог, директор аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика. Леонид Федорович, приветствую вас.
Добрый день, добрый всем.
Леонид Федорович, вы в Минске находитесь, нет?
Да, прямо в центре. Я живу недалеко от дома правительства, 300 метров, поэтому...
Отлично, отлично. Хороший наблюдательный пункт у вас.
Да.
Какая обстановка к этой минуте? В принципе, информации много. Есть и фото, и видео, но вот все-таки доверяем мы людям, которые непосредственно своим взором оценивают ситуацию. Что вы можете сказать?
Ну, знаете, я хочу сказать о том, что ничего нестандартного в нынешнем воскресенье, кроме дождя, может быть, который приходится на начало на 14 часов, ничего нет. То есть люди собирались, это является традицией, новой политической традицией Беларуси. Вот, и с утра где-то там с 9-10 уже сосредоточились транспортные средства, 10 бронетранспортеров у нас, оно не изменилось, я всегда считаю по количеству БТРов ситуацию, если она ухудшается, будет 12 или 15, вот, а поэтому я так особо не выделял бы, ну, задержания идут и... силовые, так сказать, процессы со стороны власти наблюдаются. Здесь нет каких-то знаковых событий. Журналисты мешают, их задерживают. Ну, что ты сделаешь? ОМОНовцам все мешают. Эти девушки, женщины протестующие, несогласные. Если бы не было вот этих протестов, то ОМОНу и силовым структурам нечего было бы делать, в принципе. Сидели бы, телевизор смотрели, а там хоть какая-то работа. И деньги идут, между прочим.
Да, кстати, по поводу женщин, уточняют, что практически не задерживают женщин, в основном мужчин. А что касается журналистов, если я не ошибаюсь, в последние дни, недели как-то активно журналистов не задерживали, а теперь сообщается уже о 20, насчитали правозащитники по всей Беларуси, 17 из них в Минске. Это информация от Белорусской ассоциации журналистов. Чем неугодны опять стали сотрудники СМИ?
Да, БАШ считает хорошо, в принципе, ассоциация журналистов, я имею в виду. А почему хватает журналистов? Да потому что, в принципе, они дают возможность объективно увидеть ситуацию, и ОМОНовцы вообще, в принципе, боятся того, что можно быть где-то на фотографии или появиться в каких-то, так сказать, там других видеоматериалах. Ну, это, я бы сказал, скорее такое психологическое давление. Какой-то вот там... информационно-содержательные или какие-то там приказы сверху. Мне трудно сказать, чтобы... Ну, знаете, как это может просто командир роты ОМОНа распорядиться. Вот вы хватаете кто с прессы. Вот. Они же даже не смотрят на документы часто. Вот. Потом была, так сказать, информация, или там где-то, может, пару случаев было, когда люди неаккредитованные журналисты есть, а ну что, будут разбираться, бегают с дубинкой. Ты аккредитованный, либо неаккредитованный. Вот. Потом вообще аккредитацию стали не предоставлять. Поэтому здесь, я бы сказал, такая тактика, что хочу, то и врачу. А по журналистам, ну, что ж тут сделаешь, профессия такая у них. У этих профессия дубинками работать, а у этих профессия, а у журналистов профессия показывать, как это все плохо происходит.
Леонид Федорович, вы как специалист по тактике и стратегии, судя по названию аналитического центра, как вы думаете, есть ли какая-то долгосрочная стратегия у нынешней белорусской власти? Потому что то, что мы наблюдаем из недели в неделю, выглядит именно как просто набор хаотичных решений.
Нет, я бы так не сказал. Вы знаете, мне приходилось об этом писать, и, так сказать, в серьезных статьях, что у Лукашенко более важная стратегическая цель – это Кремль. Смотрите, сейчас в Белоруссии он не пошел на какие-то снижения вот политической активности. Ну, нарисовали цифры 80, все смеются, процентов победило, вот, перепугались где-то, и, в общем-то, его посчитали уже такой уткой хромоногой и списывали, и вот скоро уйдет, не уйдет. Но я хочу вам напомнить, так сказать, на моих глазах происходило в последнее время, что Александра Григорьевича еще в 93-м, 94-м, 95-м году было стремление стать объединителем славянских народов. Он даже назвал Белоруссию это центральной страной, так сказать, интегрирующей восточных славян и так далее. Но вот я сейчас скажу, это многим, конечно, очень понравится, но Лукашенко не будет сдаваться. Он будет идти, так сказать, и то, что он там Путину обещал, не обещал, это отдельная тема, но он будет работать до конца. И, скажем, Владимир Владимирович Путин для него вообще политический враг номер один. Он ему дорогу перешел в 99-м году. Поэтому не рассматривайте Беларусь как маленькую, так сказать, Анжурию, такую захудалую провинцию Европы. Нет, белорусский президент будет бороться руками, ногами, зубами за то, чтобы, тем более в России ситуация тоже раскачивается, России потребуется, очевидно, выходить на какие-то новые решения. Вот, и это будет принципиальное решение, которое будет связано с президентством, хотя я вообще считаю, что президентство надо ликвидировать везде, и в России, и в Беларуси, во всех постсоветских странах. Это было глупо, это выходка была политическая, так сказать, маргиналов.
А вот какая, поэтому, по-вашему, альтернатива парламент?
Нормальный парламент и все, что такого, господи, весь мир живет парламентским. Мне приходилось и жить, и изучать западные, так сказать, парламентские республики, и, так сказать, и не только наблюдать, но и быть и в английском парламенте, и там выступать, и в немецком Бундестаге. Вы знаете, это более, я бы сказал, эффективный способ принятия решения и реализации прав человека, так сказать, реализации важнейших процедур и правил в жизни общества.
Леонид Федорович, в таком случае, как вы считаете, зачем была организована встреча в СИЗО накануне с участием Лукашенко и политзаключенных, как их называет оппозиция, да, и у заключенных за дело, как называет их власть?
Ну, видите, вообще, если так посмотреть на все, что происходило, то вот мы анализ делаем постоянно, вот мои коллеги, вот, ведь Бабарыка и те, кто были на этой встрече, они, Лукашенко квалифицировал их, его окружение, как ставленников России. То есть с самого начала. Давайте не будем забывать, так сказать, вот что происходило. И это Бабарыка был вроде бы как тот человек, который Кремль тут хотел назначить на, так сказать, наиболее яркого, видного представителя оппозиции. А на самом деле Бабарыка вообще никто был. Вот, механический математик, который стал банкиром, там, миллионером, и не очень-то подходил, скажем, для такого чисто белорусского варианта и выборов. А нас не любят миллионеров. Белоруссия не любит банкиров. Ну, что сделаешь, в отличие от России. Поэтому он встречался избирательно вот с теми людьми, которые были названы в качестве ставленников Кремля. И в конце концов Лукашенко, так сказать, может быть, по совету своих, скорее всего, людей, которые в России находятся, тех, кто дает информацию, отрабатывает эту версию. Он, во-первых, хотел получить достоверную информацию, работали с Бабарыкой, с его окружением работали ли русские спецслужбы. Потому что также, помните, появился вариант этих так называемых вагнеровцев и прочее. Вот, и ведь Тихановского объявили как раз человеком, который работал со спецслужбами России и притащил сюда вагнеровцев. То есть его официально вот должны там где-то были судить или там давать ему, так сказать.
Но это же потом все растворилось, нет?
Стоп. Вообще в политике ничего не растворяется. Есть просто акценты, которые делаются так или не так. Вот. Поэтому многое тут непонятно, и для Лукашенко лично, вот, очевидно, имело значение вот такая принципиальная встреча. Потому что вообще-то надо что-то с ними делать, либо выпускать их, либо их загонять там в сибирские руды куда-то, либо договориться о каком-то ином варианте, но они мешают. Они мешают ему, и возможно, что давление со стороны Кремля было как раз по линии вот этого Бабарыка и его, так сказать, группы.
А почему Лукашенко завел с людьми, которые ему мешают, разговор о Конституции, о смене Конституции?
Конституция – это, я бы сказал, такая сказка про Колобка. Конституция, ну, в России любит менять конституцию, сделали хорошо, так сказать, вот слава вам, снимаем шляпу. Вот, в Белоруссии, как только стало Лукашенко понятно, что уже пенсионный возраст и социология показывает снижение его рейтинга довольно сильное, надо было как-то придумать какой-то спасительный ход, то есть это вообще снять напряжение, главное снять напряжение в обществе, что, кстати, не помогло. Поэтому были переключены все, так сказать, счетчики на некую конституционную реформу, изменения, уменьшение, в общем-то, функций президента, повышение роли парламента и прочее. Вот, это тактический ход. Это просто один из вариантов, один из, скажем, способов сбить накал. Накал идет. Сегодня люди выходят, ну, холодно, дождь, выходят. И люди не хотят, особенно молодежь, они не хотят жить так, как живет Александр Григорьевич. Ну, не потому, что у него 17 резидент, а потому, что он вообще-то, в принципе, по интеллектуальному уровню уже гораздо ниже вот той молодежи, которая выросла. Гораздо ниже.
Ну, я так понимаю, для него темным лесом до этого года был Телеграм. Но на волне протестов он познал, что это такое.
Да, конечно, не только. Вы знаете, приходилось нам готовить разные такие большие проекты. И Лукашенко там, да, я знаю, что вот важно IT, важно там это искусственный интеллект. Он перечислял, вот как перечисляют обычно люди, просто слышавшие термин. Он так, он просто вот какие-то слова эти слушал, так сказать, вот называл, что на самом деле не вникал. А куда ему вникать? Где ему вникать? Кто ему там? Сын только может объяснить. Да и тот тоже, так сказать, я думаю, главный оппонент в семье. Да, конечно, сейчас политическая борьба вышла на другой уровень, к которому Лукашенко не был готов, к которому не были готовы и его окружение. Вы же можете представить, что он, скажем, кузницу кадров, белорусская академия управления при президенте, сейчас ее возглавляет историк, был такой школьный учитель. Вот что они там натворят? Они вообще поменяли кадры вот и в научной сфере, и в институтах Академии наук. Это полный, так сказать, разбой на дороге. Там Лукашенко погибнет с ними, утонет. По интеллекту, по, так сказать, профессионализму это тупик.
Угу. Леонид Федорович, буквально у нас минутка, может быть, полторы, если возможно, коротко. Вот помимо встречи в СИЗО еще состоялся потом телефонный разговор Сергея Тихановского с женой Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Литве, и Светлана Тихановская опубликовала часть этого разговора, и вот там интересный момент, да, на который обратили внимание многие, когда Сергей Тихановский такой дал совет, что ли, или наставление, действовать нужно жестче. Не совсем понятно, что под этим имелось в виду, но, может быть, вот этот месседж получила даже, наверное, не Светлана Тихановская, а Александр Лукашенко, и, может быть, он сделал из этого какие-то выводы.
Ну, вы знаете, никто, так сказать, там не наушники не повесил Сергею Тихановскому, чтобы он что-то говорил. Я думаю, что разговор должен быть обычный о семейных делах, о детях. Но Тихановская сейчас главный раздражитель за рубежом. Она вообще-то никакая, это полный ноль. Так сказать, вот, и с точки зрения перспективы, у нее перспектив никаких нету. Вот, и вся ее борьба направлена на то, чтобы мужа выпустить. Поэтому разговор мог, конечно, по ситуации быть таким, чтобы договориться, что на каких условиях, возможно, она будет возвращаться, если его выпускают, и, так сказать, загладить какие-то вот проблемы с властью. Вот, я думаю, это было бы более конструктивно. Если она за рубежом, то это плохо для Александра Григорьевича, или он просто хочет ее использовать для того, чтобы ухудшить отношения со всем Западом, а потом стать таким защитником Кремля и всего, так сказать, прогрессивного славянства.
Леонид Федорович, спасибо за комментарии. Леонид Заик, белорусский политолог, директор аналитического центра «Стратегия», был с нами на прямой связи. После паузы продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».